Вы забываете о жестокой судьбе мальчика. Как же его звали?
Кора чуть не подсказала,
но сообразила, что в Густаве сработал блок беспамятства. Он не мог знать будущего этого мира. Он был частью его. Он его формировал. И как только он заглянет в будущее, весь смысл ВР-круиза, конечно же, пропадет. Нельзя забывать, что ты здесь, возможно, единственная, кто смотрит в будущее, исключая Дельфийского оракула. Погодите, погодите, а что, если Пифии — работницы службы виртуальной реальности?
Смешно. Впрочем, нет, они слишком часто ошибаются.
«О чем мы говорили?» — спросил Тесей, прижимая указательный палец к переносице, жест, оставшийся от прошлого, когда он носил очки. «Мы говорили, что я люблю путешествовать».
«По виду своему вы принцесса», — произнес Тесей.
«Простите, если я вам покажусь невоспитанным». «Для этой эпохи вы слишком хорошо воспитаны», — оборвала его Кора. «Вам придется быть погрубее».
«О, да, я сам это уже чувствую», — согласился молодой человек. «Они думают, что я их боюсь, но ведь это ошибка». Я должен вам сказать, приехал сюда для того, чтобы восстановить свои права. И никого не боюсь. Мне вообще не свойственно чувство страха.
Точнее, потребовала Кора.
Молодой человек удивился такому требованию, но подчинился ему. Точнее, я намерен преодолеть в себе чувство страха для того, чтобы, возвратившись куда надо, вести себя достойно.
Густав не стал уточнять, а Кора не стала настаивать.
Обе стороны поняли этот краткий монолог в меру своей информированности. Наконец они поднялись на холм, увенчанный дворцом Эгея. Здесь, над узкими городскими кварталами, было прохладнее. С горы, поросшей соснами, скатывался прохладный ветерок. В прозрачном воздухе медленно плыли паутинки. По площади перед дворцом вышагивали большой семьей индюки. Два солдата в медных доспехах и шлемах, надвинутых на носы, чтобы укрыться от солнца, дремали у входа.
Тень Тесея упала на одного из них.
Тот лениво поднялся, опершись на короткое копье. «Кто ты, странник?» — спросил он. Ясно было, что времена стоят мирные, врагов в Афинах не ожидают, так что одинокий щеголь в сопровождении богатой молодой женщины не вызывает тревоги.
«Меня зовут Тесей. Я пришел из Трезена», — сказал молодой человек. «Я хочу видеть царя Эгея».
«Еще вопрос, захочет ли царь Эгей видеть провинциала», — проворчал воин, но беззлобно, как бы для порядка. «Эй!» — крикнул он вглубь двора, в который выходили двери и ворота хозяйственных построек и конюшен. «К царю гости!»
Последовала длительная пауза. Потерявший вдруг уверенность в себе, Тесей переминался с ноги на ногу. Из глубины двора вышла большая белая коза с голубой ленточкой на шее и стала обнюхивать хитон Коры.
«Ты не обращай внимания!» — сказал сидевший воин. «Это Номия, нимфа. Гонялась за Дионисом, и вот, догонялась».
Коза, она же бывшая нимфа, опустив короткие рожки, кинулась на воина, а Кора, которая совершенно не представляла, чем провинилась Номия перед Дионисом, отошла в сторонку, чтобы не испортить в суматохе хитон. Это был их мир. Даже Тесей чувствовал себя здесь своим, а она лишь выполняла задание. Кора подумала, что не спросила Тесея, каково было ему, студенту Московского университета, отрубить ноги пожилому человеку Прокрусту, даже если тот и в самом деле виноват перед древним человечеством. Надо будет спросить. Правда, если Медея не расправится с Тесеем в этом дворце. Кора профессионально оглядела двор и двери, откуда выглядывали любопытные слуги. Типичный лабиринт. Здесь и убегать, и сражаться очень трудно. А если Тесею подстроит какую-нибудь ловушку, его трудно будет защищать. Любопытно, — родилась мысль. Там наверху, в компьютерном центре ВР, есть дисплей, на котором видна энцефалограмма Тесея, чтобы вытащить его в момент смертельной опасности. А есть ли такой же дисплей для нее, агента Коры Орват? По крайней мере, никаких параметров перед уходом с нее не снимали. Может быть, раз ее круиз никем не оплачен, они решили сэкономить? А если так, то прекращение ее жизнедеятельности не отразится на показаниях приборов. Грустно.
«Ну, ты идешь, девушка?» — спросил Тесей. Видно, повторил вопрос, так ей показалось по тону. Перед ними стоял воин более импозантного вида, чем солдаты на входе, в бедных кирасах и домотканных юбочках из-под них. Шлем его был украшен гребнем из конских волос, по бокам которого были прикреплены петушиные перья. Поножи покрывал чеканный узор. За ним следовал пожилой местный служитель в синей хламиде из милецкой шерсти и широкополой войлочной шляпе. «Чем мы обязаны визиту столь высоких гостей?» — спросил он, быстро и внимательно оглядывая их.
«Я Тесей», — сказал молодой человек, — «внук Питфея и сын Этры. Послан ими в гости к Эгею».
Придворный никак не отреагировал на слова Тесея, но обратил взор к Коре.
Та представилась честно. «Кора, дочь Тадеуша из страны Гипербореев».
«Великая богиня?» — спросил придворный с некоторой опаской, но без трепета. «Видно, сюда раз в неделю заглядывает кто-то из великих богов».
«Тезка богини», — ответила Кора.
«Так просто это не случается», — сообщил придворный, и Кора склонила голову, отдавая должное его мудрости. Но внимание придворного уже вновь было обращено к Тесею. «Мы ждали твоего прихода, Тесей», — сказал он. «Известие о твоем продвижении от Трезена к Афинам достигло нашего слуха, как только ты объявил в родном городке о намерении очистить от разбойников всю прибрежную дорогу. Сама госпожа Медея, царица Афин, не раз высказывала беспокойство, что кто-нибудь из разбойников сломит тебе шею, и мы не будем иметь счастья лично лицезреть тебя».
«Ничего», — искренне отозвался юноша.
«Конечно, нелегко пришлось, да и неудобно убивать людей, но я дал обет, вы понимаете?»
«Разумеется», — ответил придворный. «Каждый из нас неоднократно дает в жизни обеты. Главная цель таким образом — не выполнить их, чтобы сохранить и честь, и жизнь».
«Вы говорите изысканно», — признал юноша.
«Я и думаю изысканно», — ответил придворный, отступая в сторону и подбирая хитон так, чтобы он полностью замотал правую руку. Это было не очень удобно, но жест получился выверенным. «Я хотел бы представиться», — сказал он. «Имя мое Гиас, и считается, что я погиб на охоте от укуса змеи. Но, как видите, я жив, не молод и никогда не хожу на охоту». Кора мысленно отмахнулась от очередных родственных отношений, но принадлежащий теперь к этому сообществу Густав Тесей сразу спросил. «Вы не родственник Гиад, о которых мне приходилось слышать?»
«Гиады — нимфы дождя, дочери Атланта», — ответил низкий женский голос. «Они так горевали после гибели их брата Гиаса, что все умерли, обливаясь слезами. Пожалев их, великий Зевс взял их на небо и составил из них созвездие Тельца, появление которого на небе связано с началом дождей». Голос принадлежал незаметно подошедшей Медее, которая и объяснила родственно-божественные связи.
«Парадокс в том, — всхлипнул придворный, — что я не умер. Асклепий вылечил меня от укуса змеи, но весть об этом опоздала, и сестры уже погибли.
грустно. «Только не плачь, умоляю», — попросила Медея. «Не хватало мне в Афинах еще одного плакальщика, и так с утра до вечера слезы».